Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Что мне делать с этой девушкой? Подумала я, когда Синди Маккарти впорхнула в мой кабинет. Синди была моей новой ассистенткой, и ее очень рекомендовал декан колледжа Агнес Скотт, моей альма-матер. И, честно говоря, у меня не было никаких претензий к ее работе. Ее способность выслеживать информацию уже оказала мне большую помощь в решении некоторых моих дел. Но одежда, которую носил этот ребенок, сегодня утром, например, на ней были джинсы, которые, возможно, были сделаны из джинсовой ткани или, возможно, они были просто нарисованы на ней баллончиком. Кроме того, на ней была блузка, достаточно тесная, чтобы показать размер ее бюстгальтера. Если бы она была в лифчике. Не поймите меня неправильно. Я не старомодна и не возражаю против неформальной атмосферы в моей адвокатской конторе. Мне не нравятся эти набитые рубашки в крупных юридических фирмах Атланты, где неформальность означает расстегивание пиджака. Известно, что я иногда прихожу в офис без чулок. Но Синди, совсем другое дело. Я как раз собиралась немного поговорить с ней о том, как подобает одеваться леди, когда в дверь позвонили. Я никого не ждала, поэтому попросила Синди посмотреть, кто это, если это посыльный. Подумала я с улыбкой, то встреча с Синди, вероятно, сделает его день лучше. Представьте мое удивление, когда она вернулась с Эмми Мейсон, моей близкой подругой. Эмми и ее муж Пол ходят в мою церковь. Он владеет и управляет одним из тех франчайзинговых магазинов, которые отправляют посылки, печатают копии и продают деловые товары. Вы видите их по всему городу. Я не знаю Пола так хорошо, как Эмми. Мы с ней работали вместе в нескольких церковных комитетах на протяжении многих лет, обойдя вокруг стола, чтобы обнять ее в знак приветствия. Я поняла, что это не светский визит. Глаза Эмми покраснели, а лицо было расстроенным. Я подвела ее к дивану и обняла за плечи, чтобы успокоить. «Эмми, что случилось?» «Это Пол, мисс Сара», — сказала она. «Он хочет развода». С этими словами она не выдержала и заплакала у меня на руках. Синди задумчиво протянула ей коробку салфеток, а затем подошла к встроенному в шкаф холодильнику, чтобы принести стакан сладкого чая со льдом. Летом я всегда завариваю свежий кувшин сладкого чая. Когда Эмми взяла себя в руки, я начала расспрашивать ее. Я не могу поверить своим ушам. «Эмми, вы с Полом так долго были счастливы в браке. Что заставило его захотеть развода?» «Я действительно не знаю. Сара, однажды он просто сказал мне, что недоволен нашим браком. Он сказал, что чувствует, как мы отдалились друг от друга. И теперь он хочет свое пространство». Она беспомощно посмотрела на меня. «Я даже не знаю, что это значит. Сара, мне неприятно спрашивать. Эмми, но ты не думаешь, что тут замешана другая женщина?» «Пол клянется, что нет, и я ему верю», — ответила она. «Кроме того, он только и делает, что ходит на работу и каждый день возвращается домой. Он никогда не выходит без меня ни ночью, ни по выходным, за исключением тех случаев, когда играет в гольф. Я не знаю, когда у него есть время завести роман. Ну, если больше никого нет, может быть, ваш брак еще можно спасти. Вы не думали о брачном консультировании? Иногда брак просто сбивается с пути, и разговор со священником или советником может помочь все исправить. Предположила я хотела сделать именно это. И Пол неохотно согласился. Мы уже ходили на несколько сеансов к брачному консультанту. Но, похоже, это ни к чему не привело. Пол просто повторяет одни и те же неясные жалобы снова и снова. В прошлый раз он сказал, что устал от разговоров и просто хочет жить дальше. Эмми помолчала, чтобы взять себя в руки. А потом продолжила. Вчера вечером он вручил мне бумаги о разводе. Он не был злым. Он просто сказал, что пришло время сделать следующий шаг. Он сказал мне, что у него есть адвокат и что я тоже должна его нанять. Поэтому я пришла к вам. Вы поможете мне, мисс Сара? Конечно, Эмми, не волнуйся, заверила я ее. Итак, первое, что мне нужно сделать, это посмотреть бумаги, которые дал вам Пол. Они с собой? После того, как Эмми достала их из сумочки и протянула мне, я быстро поняла, что Пол добивается простого развода без всякой вины с равномерным разделением их имущества. За исключением дома, который он оставляет ей, хотя я была опечалена разрывом их брака. Меня ободрило то, что Пол пытался быть справедливым к Эмми. На самом деле, его предложение дома было довольно щедрым. Подумала я, несмотря на то, что их дом был небольшим и не особенно ценным на современном рынке недвижимости. Он был хорош и вполне соответствовал потребностям Эмми. Я подумала, что если ей не придется платить за квартиру, это, безусловно, снизит стоимость ее жизни. И, возможно, ей тоже будет гораздо легче не переезжать. Должно быть, он чувствует себя виноватым из-за того, что хочет развестись. Подумала я. Из досье я также узнала, что адвокатом Пола был Мартин Денисон. Да, подтвердила Эмми. Мартин выполняет всю юридическую работу для бизнеса Пола. Я немного знала Мартина. Он был мелким адвокатом, работавшим в своей собственной конторе без особых отличий, зарабатывая на жизнь, выполняя любую юридическую работу, какую только мог. Не очень хороший адвокат по разводам, подумала я, но в таком деле, как это, Полу не нужен наемник. А учитывая, насколько жестким стал юридический бизнес в эти кризисные времена, Мартин, вероятно, будет рад получить дополнительную работу. Предположила я, повернувшись к Эмми. Я сказала ей, дорогая, мне так жаль, что это случилось, и я буду хорошо заботиться о тебе. Я позвоню адвокату Пола, чтобы получить дополнительную информацию, и буду держать тебя в курсе. Самое печальное в разводе, продолжала я, это то, что жена не может помешать супругу уйти, если он этого хочет. Но что я могу сделать? Так это убедиться, что вы защищены законом и получите все, что по праву должно вам достаться. Когда мы с Синди провожали Эмми до машины, я сказала ей, какое-то время тебе будет казаться, что тебя укусил огненный муравей. Но я обещаю, что со временем жало пройдет. Она кивнула, но я сомневалась, что она мне поверила, когда она ушла, а мы вернулись из жары и сырости. Синди заинтересовалась нашим новым делом. Боже мой, мисс Сара, так странно видеть, как распадается брак, а миссис Мейсон даже не подозревает, что что-то не так. Это часто случается? Может, сказала я, я не раз видела, как это происходит, и видела, как мужья, равно как и жены, застигнуты врасплох, если уж на то пошло. Очень жаль, я знаю, мисс Мейсон казалась такой уверенной. Но вы думаете, что в этом может быть замешана другая женщина? Настаивала Синди. Все возможно, дорогая, но в данном случае это кажется маловероятным. По моему опыту, у женщин обычно довольно хороший нюх, чтобы вынюхивать что-то смешное. Даже если на воротнике нет помады или телефонных звонков от незнакомых людей. Жены часто чувствуют, что что-то не так. Тот факт, что Эмми все еще верит, что Пол говорит правду, склоняет меня к этому. Другая вещь, которую я нахожу обнадеживающей, это соглашение, предложенное Полом. Очень часто супруги, которые хотят уйти к любовнику, становятся жадными. Они хотят взять как можно больше, чтобы произвести впечатление на своего нового любовника. В случае с Полом он, похоже, перегибает палку, чтобы быть справедливым к Эмми при урегулировании имущественного спора. Я пожала плечами. Ничего из того, что я сказала, конечно, не является доказательством. Но если нет доказательств обратного, мы просто должны предположить, что это один из тех печальных случаев, когда один из супругов разлюбил другого и решил уйти. Если мы хотим помочь Эмми, то должны провести небольшое фундаментальное исследование. Я бы хотела, чтобы вы проверили биографию Пола Мейсона. Узнайте как можно больше о нем, его партнерах и бизнесе. О боже, я видела, что Синди снова волнуется. О, мисс Сара, вы действительно думаете, что что-то происходит, не так ли? Нет, дитя, улыбнулась я, но мне всегда нравилось быть готовым. Да, ответила она и выскочила из моего кабинета, торопясь приступить к выполнению своего нового задания. На следующее утро, едва я подошла к своему столу, зазвонил телефон. Когда я ответила, то с удивлением услышала голос Адель Данильсон. Она и ее муж Майкл также были членами Пресвитерианской церкви Виргинского Нагорья. «Куда я хожу?» «Привет, Адель, как дела?» — ответила я. «Я давно не видела тебя в церкви. У тебя все в порядке?» «Нет, мисс Сара», — ответила она, — «именно поэтому я и звоню вам. В последнее время я так расстроена, что не могу ходить в церковь». «Что случилось, Адель? Вы плохо себя чувствуете?» «Я не больна, мисс Сара. На самом деле я хотела бы, чтобы это был всего лишь грипп. Наверное, мне ничего не остается, как выплюнуть». Я поймала Майкла на измене. О боже, Адель, я не могу в это поверить. Я знаю, мисс Сара, я тоже не могла в это поверить. Но он вел себя так подозрительно, что я наняла детектива, чтобы проследить за Майклом, и он поймал его на месте преступления. Какой ужас! Неудивительно, что ты так расстроена, дорогая. Что Майкл мог сказать в свое оправдание? Вот что меня действительно бесит. Кипятилась она, у него хватило наглости все отрицать. Я так разозлилась, что хочу вымазать его дегтем и перьями. Это так не похоже на Майкла. Адель, он всегда казался таким хорошим мужем. Как вы думаете, есть ли шанс на примирение? После того, через что он заставил меня пройти? Ни за что. Я хочу, чтобы он исчез из моей жизни навсегда. И прежде чем он уйдет, я хочу, чтобы мой фунт плоти ушел из него. Ты мне поможешь? Я знаю, как ты расстроена, Адель, но помни, что действия, начатые в жару, часто заканчиваются печалью. Я, конечно, могу понять, почему вы так себя чувствуете? Но я бы посоветовала вам не становиться мстительной. Что касается юридической стороны дела, то, конечно, я вам помогу. Я могу начать оформление документов прямо сейчас. И мы сможем обслужить его, как только вы приедете и официально сохраните меня в качестве вашего адвоката. О, благодарю вас, мисс Сара. Я заскочу к тебе в офис завтра утром. Хотел бы я видеть лицо этого ублюдка, когда он узнает, Что ты представляешь меня? Повесив трубку, я в отчаянии покачала головой. Я всегда чувствую себя ужасно, когда слышу, что супруг предает брак. Но еще хуже, когда кто-то, кого я знаю, страдает. А хуже всего, когда одна сторона хочет использовать бракоразводный процесс, чтобы отомстить другой. Я понимаю мотивацию, но месть обычно оставляет шрамы на всех, кто в ней участвует. И чтобы два брака из моей собственной церкви развалились за 2 дня. К чему идет мир? Я вздохнула. Я знала, что еще рано, но все же заглянула в маленький кабинет Синди, чтобы узнать, не удалось ли ей найти что-нибудь важное о Поле Мейсоне. К счастью, сегодня Синди была в лифчике. К сожалению, это был один из тех пуш-апов, о чем ясно свидетельствовал круглый вырез ее платья. Я неодобрительно прищелкнула языком, но Синди либо не услышала меня, либо предпочла проигнорировать. С этой девушкой я никогда не могу сказать наверняка, несмотря на мое смятение по поводу ее выбора одежды. Я была рада видеть, что она добилась немалого прогресса в изучении пола. У нее была информация о его магазине, копия кредитного отчета и даже его фотография. Ее исследование подтвердило, что он был владельцем малого бизнеса и членом как торговой палаты, так и клуба Кивани. Юмористический ролик из бюллетеня «Киванис» дразнил его репутацией заядлого, но неумелого игрока в гольф. Короче говоря, все, казалось, было в порядке. Не было ничего необычного в распаде их некогда счастливого брака. Когда она закончила просматривать свои заметки для меня, у меня возникло чувство, что Синди была разочарована, не найдя никаких сочных лакомых кусочков. «Ну что ж», — сказала я ей, — «теперь мне действительно ничего не остается. Как связаться с Мартином Денисоном, адвокатом Пола, и приступить к формальностям?» Я подумала про себя, когда все это закончится, я буду чувствовать себя виноватой за то, что послала бедняжке Эмми свой счет. Я не чувствую, что делаю что-то для нее. Отложив дело Эмми в сторону, я начала рассказывать Синди подробности нашего нового дела, связанного с Адель и Майклом Данилсоном. Вспоминая разговор с Адель, я почувствовала, что Синди, возможно, проявляет неподобающий интерес к более похотливым аспектам дела. Она действительно оживилась при мысли о полуночном свидании, крадущихся детективах и душных сценах в мотеле. О, у них есть фотографии Майкла в постели со своей любовницей. Есть ли видео? Я хотела очистить ее голову от фантазий. Адель сказала, что Майкл был пойман на месте преступления детективом, которого она наняла, чтобы следить за своим мужем. Так что да, скорее всего, есть фотографии или видео, что еще хуже. Надеюсь, однако, что нам не придется их использовать. Они так неприятны, и они оставляют мысленные образы, которые нелегко простить или забыть. Синди выглядела немного разочарованной, но прежде чем она успела сказать что-то еще, нас прервало появление самой Адель Данильсон. Когда она зашла в мой кабинет, я была немного удивлена, увидев Адель столь стильно одетой. После вчерашнего разговора я ожидала, что она будет в траурной одежде. Удивило меня и ее настроение. Сегодня она казалась очень довольной собой. После того, как она подписала необходимые бумаги, чтобы сохранить меня в качестве своего адвоката, Адель продолжила рассказывать мне, как она часами висела на телефоне, обзванивая всех своих друзей, чтобы рассказать им об ужасных вещах, которые совершил Майкл. «Разумно ли это, Адель?» — спросила я. «Ты действительно хочешь, чтобы все знали о твоих делах?» А как насчет потенциального воздействия на Наташу? Наташа была очаровательной 6-летней девочкой Данильсонов. Нет, мисс Сара, чем больше людей узнают о предательстве Майкла, тем лучше, заявила она. Я хочу, чтобы все мои друзья точно знали, почему мы разводимся. Майкл постелил постель. Теперь пусть лежит. А Наташа? Напомнила я ей. Ну, это, конечно, печально. Но она слишком молода, чтобы понимать многое из того, что происходит. А если и так, то лучше ей знать правду о своем отце, чем жить в мире грез. Кроме того, возможно, это поможет ей избегать таких мужчин, как он, когда она вырастет. Честно говоря, я не знала, что делать с Адель. В прошлом я никогда не видела у нее такого злобного нрава и была откровенно шокирована ее небрежным отношением к собственной дочери. Но я напомнила себе, что супруги, находящиеся в состоянии крайнего стресса, иногда реагируют нехарактерно, поэтому я чувствовала, что должна дать ей определенные сомнения. Было бы полезно, Адель, если бы вы дали мне копию отчета детектива, о котором вы упомянули вчера по телефону. Я предполагаю, что он также сфотографировал или снял на видео измену. Так что было бы неплохо собрать все эти доказательства вместе, если они нам понадобятся. Конечно, ответила она. Моего детектива зовут Том Спенглер. Я попрошу его немедленно прислать вам копию отчета. Но не ждите пикантных фотографий. Камера мистера Спенглера вышла из строя в самый ответственный момент. Так что придется довольствоваться его показаниями. Как досадно, что нет никаких фотографических доказательств. Воскликнула я, не удержавшись. Но поскольку вы сами не были свидетелем этой интерлюдии и не видели никаких фотографий, вы совершенно уверены, что это был Майкл? Может ли это быть ужасным случаем ошибочного опознания? О, не беспокойтесь, быстро сказала Адель. Том Спенглер, первоклассный детектив. Он последовал за Майклом из его кабинета в его маленькое любовное гнездышко. И Том наблюдал за ними через щель в занавесках. Нет никакой возможности ошибиться. Наверное, я надеялась на какое-то чудо, которое все исправит. Жизнь не часто бывает такой. Очень хорошо, Адель, сказала я, если ты абсолютно уверена. Есть еще одно дело, которое я должна уточнить сегодня. Вы знаете имя адвоката, которого нанял Майкл? Нам нужно будет посовещаться, как только бумаги будут поданы. У него нет, мисс Сара. Я сказала Майклу, что ему подадут документы на развод и он должен нанять адвоката. Но он просто отказывается. Он говорит, что ему не нужен адвокат, потому что он ничего не сделал. Я думаю, он просто хочет мне досадить. В этом нет никакого смысла. Адель, очень важно, чтобы Майкл сохранил совет. На самом деле, было бы очень глупо не сделать этого. Конечно, он знает это. Я не могу себе представить, что на него нашло, воскликнула я. Настроение Адель, казалось, резко изменилось. Ну что ж, сказала она, если я вам больше не нужна, я должна идти. Знаете, куда пойти, на кого посмотреть. И с этими словами она вылетела за дверь. У меня не было возможности закрыть двери в мой кабинет, когда влетела Адель, так что Синди подслушала весь разговор. Теперь она вошла в мой кабинет с насмешливым выражением на лице. Боже мой, мисс Сара, это было совершенно странно. Она всегда так себя ведет. Вряд ли, моя дорогая, я знаю Адель уже несколько лет и никогда не видел ее такой. Все это дело, кажется, подействовало на нее очень странно. И если ее Том Спенглер такой великий детектив, саркастически продолжала Синди, то можно подумать, что он проверит свою камеру, прежде чем отправиться на слежку. Если уж на то пошло. Даже если его камера и вышла из строя. Разве он не мог использовать камеру в своем мобильном? Какой же он сыщик? Ну, я знаю одно, ответила я. Майкл Данильсон абсолютно обязан сохранить адвоката для своей собственной защиты. Изменял он Адель или нет? Я не позволю ему защищаться в суде. Вернувшись к своему столу, я приняла решение. Синди, то, что я собираюсь сделать, крайне неуместно. Но я слишком давно знаю эту пару, чтобы допустить крушение поезда, не попытавшись его остановить. С этими словами я взяла церковный справочник и позвонила. «Майкл, это ты?» «Это звонит Сара Кеннон. Я хочу, чтобы вы знали, что для меня совершенно неуместно связываться с вами таким образом, поскольку я представляю вашу жену в бракоразводном процессе. Но я просто не могу позволить другу и члену моей церкви сделать что-то глупое из чистого упрямства. А теперь скажите, почему вы не наняли адвоката?» «Майкл, я не понимаю». «Ладно, Майкл, это действительно плохая идея». Когда я повесила трубку, Синди вопросительно посмотрела на меня. «Все, что он мог сказать», — сказала я ей. «Это то, что он не делал этого и что он должен поговорить со мной лично. Происходит что-то странное, Синди, и я собираюсь выяснить, что именно». Минут через 30 Майкл Данильсон вошел в мой кабинет и сел на диван. Лицо его было изможденным. Он казался почти вне себя. Мы с Синди наконец-то успокоили его настолько, что он сказал нам-то, что хотел. «Мисс Сара, клянусь, я думаю, что мир сошел с ума. Адель постоянно обвиняет меня в том, что я сплю с другой женщиной. А я этого не делал. Но, мистер Данильсон», — выпалила Синди, — «у вашей жены есть свидетель, который видел вас с женщиной. Это неправда. Это неправда. Я никогда не делал ничего подобного», — простонал он, обхватив голову руками. «Хорошо, хорошо», — успокоила я. «Тогда почему бы тебе не рассказать нам, что произошло?» Майкл начал пространный рассказ, который часто уходил в ненужные, а иногда и неуместные детали. Но суть истории была ясна. Как-то вечером после ужина ему пришлось вернуться в свой кабинет, чтобы заняться работой. Он клялся, что все это время упорно трудился за своим столом, пока наконец не закончил где-то после полуночи. Когда он вернулся домой, Адель уже спала, поэтому он забрался в постель и больше ни о чем не думал. «Вы где-нибудь останавливались по дороге домой?» — спросила я. «Нет, клянусь, я поехал прямо домой». Синди снова вскочила. «Вы кого-нибудь видели на работе? Кто-нибудь может подтвердить, что вы были там все это время?» «Я был один в офисе. Я не видел ни души». Я убеждала его продолжать то, что произошло дальше. Он сказал нам, что встал, приготовил себе завтрак, пока Адель спала, и отправился в офис в обычное время. Все в его рабочем дне было совершенно нормальным. Но когда вечером он вернулся домой с работы, Адель тут же набросилась на него, обвинив в супружеской измене и размахивая рапортом, в котором, по ее словам, подробно описывалась его вчерашняя интрижка. Ничто из того, что он мог сказать, не могло успокоить ее, и когда она начала бросать в него вещи, он в отчаянии ушел искать мотель, где он мог бы провести ночь, пока она не успокоится. Когда он попытался вернуться на следующее утро, то обнаружил, что замки в его доме были заменены. Когда он наконец смог дозвониться до нее по телефону, Адель продолжала разглагольствовать о его неверности, Она сказала ему, что собирается развестись с ним и сдать его в чистку. Что еще хуже, продолжал Майкл. Она, очевидно, уже начала рассказывать всем, кто знал о его предполагаемой измене. И теперь большинство его друзей не разговаривали с ним. И в довершение всего ему не разрешали видеться с Ташей с тех пор, как он съехал. Теперь, сказал он, единственный человек, к которому он мог обратиться, это я, старый друг и адвокат его жены. Когда он закончил свой рассказ, я долго сидела и думала. Наконец я приняла решение. Я взяла его за плечи и развернула его, чтобы посмотреть мне прямо в глаза. «Майкл, ты говоришь мне абсолютную правду? У вас был роман в ту ночь. Ты когда-нибудь изменял Адель? Мисс Сара, клянусь вам жизнью моей дочери. Я всегда был абсолютно верен Адель». Некоторое время я сидела, уставившись на него. Потом подошла к своему столу. Я вернулась с визитной карточкой и отдала ему. А теперь вот что я хочу, чтобы ты сделал. Во-первых, я хочу, чтобы вы связались с Джоном Несбитом. Он адвокат, старый друг и хороший человек. Вот его номер и адрес. Скажите ему, что Сара Кеннон попросила его выступить в качестве официального поверенного в этом деле. Майкл начал было протестовать, но я надавила на него. «Майкл, ты должен довериться мне. У вас должно быть юридическое представительство. А я уже готова работать на Адель. У нас не может быть конфликта интересов, когда все это приходит в голову». Когда он кивнул, я продолжила. «Следующее, что тебе нужно сделать, это держаться подальше от Адель. Пока все это не разрешится. Я не знаю, что сейчас происходит, но я уверена, что вы ничего не добьетесь, если будете конфликтовать друг с другом. И, наконец, продолжила я, тебе нужно держаться от меня подальше. Даже видимость конфликта интересов или сговора между нами может создать большую проблему. Просто свяжись с Джоном Несбитом и делай все, что он тебе скажет». Майкл неохотно согласился. Он, очевидно, все еще был очень расстроен. Но мне показалось, что на его лице отразилось некоторое облегчение. По крайней мере, кто-то выслушал его версию, не назвав лжецом, когда он вышел из кабинета. Я села рядом с Синди, чтобы обсудить услышанное. Либо он лучший актер, которого я когда-либо видела, мисс Сара, либо он говорил правду. Затем, немного менее уверенно, она спросила меня, а как насчет вас, вы ему верите? Я мрачно кивнула ей. Думаю, что да, Синди, и как однажды сказал эйвонский бард, в датском государстве есть что-то гнилое. Нам просто нужно попытаться выяснить, что это такое. Я не была уверен, что Синди действительно знала, кто такой Барт Эйвона. Но независимо от того, знала она или нет, я думаю, что она уловила смысл того, что я говорила. Для начала, сказала я ей, я хотела бы, чтобы вы узнали что-нибудь о мистере Томми Спенглере, детективе, которого наняла Адель. Как вы думаете, мисс Сара, он ошибся и пошел не за тем человеком? Спросила моя молодая помощница. Затем, когда в ее голове начали возникать другие сценарии, она добавила, или, может быть, кто-то подкупил его, чтобы он придумал историю о Майкле. Или, может быть, у Майкла есть однояйцевый близнец. Помедленнее, милая, помедленнее, предупредила я ее. Поспешные выводы приведут нас только к зарослям шиповника. Давайте начнем с того, что попытаемся разобраться с этим детективом. В глазах Синди вспыхнул огонь. Я сейчас займусь этим, сказала она и поспешила в свой кабинет. когда в тот же день пришла почта. В ней был пакет от Мартина Денисона, адвоката Пола Мейсона. Во всей этой шумихе вокруг Адель и Майкла Данильсона я почти забыла о деле бедной Эмми Мейсон. Пытаясь переключить свои мысленные механизмы, я открыла пакет, чтобы посмотреть на то, что прислал мне Мартин. Самым важным документом для меня был отчет об имуществе Пола и Эмми Мейсон, которое должно быть разделено в соответствии с предполагаемым имущественным расчетом. Когда я посмотрел на него, мне показалось, что все в порядке. Единственным активом, о котором у меня были вопросы, был франчайзинговый магазин, которым управлял Пол. Я задавалась вопросом о его ценности и о том, может ли он стать яблоком раздора между ними. Однако, взглянув на отчет о прибылях и убытках, я поняла, что это не имеет никакого значения. После уплаты франшизы, аренды здания и кредитов на оборудование в магазине бизнес терял деньги. Думаю, нам не придется спорить о разделе прибыли. С усмешкой подумала я, а если бизнес пойдет ко дну и Пол станет его владельцем? Эмми, по крайней мере, не будет отвечать за его долги. Я сделала пометку в своем календаре, чтобы связаться с Эмми, чтобы просмотреть с ней заявление о собственности. Судя по тому, что я видела, я не ожидала, что возникнут какие-то проблемы. Чем быстрее мы со всем этим покончим, тем лучше для нее, подумала я, когда я отложила папку Мейсона в сторону. Синди просунула голову в мою дверь. Надо бежать. Мисс Сара, у меня есть кое-что, что я хочу сделать сегодня вечером. Она помахала рукой и ушла. Я была немного удивлена ее ранним отъездом. Обычно Синди не следила за часами. Держу пари, у нее сегодня горячее свидание. Неодобрительно подумала я, интересно будет посмотреть, в какое время она придет сюда утром. Я ошиблась, когда на следующее утро я спустилась вниз, чтобы начать работу. Синди уже ждала меня в кабинете. Она явно была взволнована. «О, мисс Сара, вы ни за что не догадаетесь, что я сделала вчера вечером». Вспоминая свое неудовольствие из-за ее раннего отъезда, я сказала несколько резко. «Я надеюсь, что это было что-то про детектива Спенглера». Это застало ее врасплох. «О, мисс Сара, я еще не начала», извинилась она, но она быстро пришла в себя и продолжила. «Но я провела еще кое-какие исследования о Поле Мейсоне. Я была удивлен. Я думала, она совсем забыла о деле Мейсона. Рада это слышать. Ты работала на своем домашнем компьютере, дорогая?» Спросила я. «Не совсем, мисс Сара», ответила она с легким смущением. «Я ходила в его магазин. Этого я не ожидала. Похоже, помощница все еще хотела поиграть в детектива. Зачем ты это сделала, милая?» Спросила я. «Ну, вы хотели, чтобы я выяснила о нем все, что смогу. И я подумала, что поисков в интернете просто недостаточно. Поэтому я решила пойти в его магазин вчера вечером и поискать там что-нибудь необычное». Развеселившись, я жестом попросила ее продолжать. «После того, как я ушла с работы», объяснила она, «я поехала в магазин мистера Мейсона, чтобы попытаться почувствовать это место. Мне было легко обследовать заведение, потому что там было полно народу. На самом деле там было так оживленно, что люди выстроились в очередь, ожидая, когда их обслужат. Мне это показалось очень интересным. Возможно, дела Пола шли немного лучше, чем мне казалось. Как ты думаешь, Синди, это могло быть просто случайностью?» «Не думаю, мисс Сара», — я спросила одного из клерков. всегда ли здесь так много народу? И он ответил: почти всегда. Дело в том, мисс Сара, продолжала она, что у мистера Мейсона очень хорошее место. Я объехала вокруг, и его магазин находится недалеко от множества небольших офисов в этом районе. Я думаю, что они слишком маленькие, чтобы иметь почтовое отделение или много дорогостоящего копировального оборудования. Поэтому они все идут в его магазин, когда им нужно что-то подобное. Объяснила она. Ого, милая, сказала я, в этом есть смысл. У этой девушки хорошая голова на плечах. Подумала я, как бы то ни было. Продолжала она. Я решила перекусить, прежде чем вернуться в магазин и еще раз взглянуть. В будние дни они работают до 8 часов. И я вернулась за несколько минут до закрытия. Когда я вошла в дверь, последний посетитель как раз выходил. Так что, наверное, звонок на двери не предупредил их о том, что кто-то все еще находится там. Как бы то ни было, я вошла и встала за витриной, чтобы меня не было видно с кассы. Очень умно с вашей стороны, подбодрила я ее. А что случилось потом? Я видела, как мистер Мейсон и женщина, которая была его помощницей, немного выпрямились. Я мало что могу о ней сказать, потому что на ней был один из тех халатов, которые носят все служащие. На вид ей лет 30. Но лицо все еще оставалось милым. Только Синди могла бы подумать, что женщина за 30. Это возраст, подумала я про себя, но не хотела прерывать ее рассказ. Как бы то ни было, мистер Мейсон огляделся, проверяя, все ли клиенты ушли, и жестом пригласил ее пройти в контору. Когда они вошли вместе, я заметила, что дверь не закрылась полностью, поэтому я прокралась туда, чтобы посмотреть, что происходит. Когда я заглянула, они обнимались и целовались, как подростки. Они так страстно желали друг друга. Я почти не слышала, о чем они говорили. Но потом он начал снимать с нее одежду. Она толкнула его обратно на стол и оседлала. И, думаю, мне не нужно рассказывать вам, что произошло дальше. Во всяком случае, было совершенно ясно, что они делают это не в первый раз. И, добавила она с искоркой в глазах, в отличие от детектива Спенглера, мне удалось сделать несколько снимков на свой мобильный, пока они были заняты, когда они были слишком, взволнованы. Чтобы заметить это, я выскользнула и направилась домой. Покраснев, она протянула мне свой мобильник, и я обнаружила, что она сделала дюжину фотографий. Возможно, они были не самого высокого качества. Но когда я прокручивала их, не было никаких сомнений в том, что происходит и кто это делает. Выслушав рассказ Синди, я был поражена тем, что моя взбалмошная маленькая помощница проявила такую инициативу в проведении этой разведки. И в равной степени была поражена ее мужеством. У моей девочки хватило смелости. В то же время я была ужасно разочарована, узнав, что Поль завел роман прямо под носом у своей жены. Неудивительно, что Эмми не заметила ничего необычного в его поведении. Он встречался прямо в задней комнате своего магазина. Держу пари, это продолжается уже довольно давно, предположила я. Я также была заинтригована, узнав, что дела Пола идут так хорошо. Заявление, которое я получила только накануне, заставило магазин казаться тонущим кораблем. Но отчет Синди наводил на мысль, что бизнес практически чеканил деньги. Синди, похвалила я ее, я хочу, чтобы ты знала, какое впечатление произвела на меня твоя инициатива и как я ценю, Что ты делаешь все это в свое свободное время? Ваша работа под прикрытием пролила совершенно новый свет на дело Мейсона. Она просияла от моих слов. Основываясь на том, что вы узнали вчера вечером, продолжала я хотел бы, чтобы вы узнали, можете ли вы получить какую-либо информацию о франшизе, подобной той, что есть у мистера Мейсона. На самом деле я пытаюсь понять, сколько может заработать такой магазин. Я не знаю, как это сделать, но постарайся. Она улыбнулась мне в ответ, явно довольная доверием к ней, которое продемонстрировало мое новое назначение. «Я сейчас же займусь этим», — пообещала она, пока она принималась за работу. Я вспомнила, что должна уделить больше внимания делу Данильсона. Я подошла к телефону и позвонила своему другу Джону Несбиту. Я хотела объяснить, что происходит с Майклом Данильсоном. По крайней мере, насколько я знала, и почему я попросила Джона помочь ему. Джон был моим старым другом и хорошим, абсолютно честным адвокатом. Мы с ним много лет оказывали друг другу услуги. За это я должна ему персиковый пирог, подумала я, когда я добралась до Джона, то с радостью узнала, что Майкл уже связался с ним. Так что теперь у него есть адвокат. Я больше не чувствовала себя такой виноватой из-за моей предыдущей встречи с Майклом. Вскоре после того, как я закончила телефонный разговор, Синди вернулась в мой кабинет, сияя. «Разве вы не должны заниматься исследованием франчайзингового бизнеса?» — спросила я немного нетерпеливо. Ее улыбка стала шире. «Я уже сделала это, мисс Сара». Я была поражена. «Ну, иди сюда, милая, и расскажи мне, что ты нашла. И раз уж ты об этом заговорила, расскажи мне, как ты так быстро нашла?» Она села за мой стол и показала мне несколько распечаток, которые, похоже, были взяты с веб-страницы франчайзера. То, что я нашла в интернете, заставило меня начать, сказала она. Но там не было никаких подробностей о финансовых показателях. Тем не менее, я нашла контактный номер для продажи франшизы. Поэтому позвонила им и сделала вид, что заинтересована в покупке франшизы. Я довольно долго беседовала с одним приятным человеком и спросила его, на что я могу рассчитывать с точки зрения дохода и прибыли. Он не решался назвать какие-либо цифры. Но, она снова улыбнулась мне, после небольшого сладкого разговора с моей стороны. Он дал мне ряд результатов для высоко- и низкоэффективных франшиз. Он сказал мне, что самым важным фактором успеха является местоположение. Когда она протянула мне листок с цифрами, я опешила. Даже у плохих исполнителей дела шли гораздо лучше, чем в финансовом отчете Пола Мейсона. И из всего, что Синди рассказала мне о своей работе вечером, было вполне вероятно, что магазин Пола был выше среднего. «Дорогая, я думаю, ты узнала именно то, что мне нужно было знать», — сказал я, похлопывая ее по руке. Она была явно довольна собой. И это было правильно, подумала я, повернувшись к телефону. Я быстро позвонил в офис Мартина Денисона. Я подмигнула Синди и начала говорить. «Мартин, это Сара Кеннон. Произошло нечто важное, и мне нужно встретиться с вами как можно скорее. Да, я могу приехать прямо сейчас. Если вам удобно, очень хорошо. Я буду через 30 минут, если позволит движение». Когда я повесила трубку, Синди спросила, можно ли ей пойти с нами. «Нет, милая», — сказала я с мрачной улыбкой. «Я собираюсь немного надавить на мистера Денисона. И он, скорее всего, уступит, если там не будет хорошенькой девушки, чтобы засвидетельствовать это. Она улыбнулась мне в ответ. Она поняла, когда я добралась до кабинета Мартина Денисона. Он был один. Я не предполагала, что у него будет комната, полная ожидающих клиентов. После того, как мы сели, я полезла в сумку и вытащила договор о собственности, который он подготовил. Рядом с ним я положила отчет о диапазоне результатов высоких и низких исполнителей от франчайзера. Оба были повернуты на столе, чтобы он мог их прочесть. «Мистер Денисон, вы совершенно уверены, что это точный отчет о прибылях и убытках магазина Пола Мейсона? Прежде чем ответить, пожалуйста, сравните эти результаты с другими франшизами, такими же, как у него. Я должна напомнить вам, что сознательная передача ложной информации в таком деле, как это, является очень серьезным делом, о чем Ассоциация адвокатов Джорджии имеет смутное представление. Возможно, вы не знаете, что я являюсь членом комитета по этике Ассоциации адвокатов. Было бы крайне прискорбно, если бы они нашли повод провести расследование вашей практики. Прежде чем он успел ответить, я продолжила. В ходе расследования по этике нередко адвокат, о котором идет речь, утверждает, что он или она полагались на клиента в отношении предоставленной информации. Но поскольку я понимаю, что вы ведете все юридические дела мистера Мейсона, я сомневаюсь, что это будет смягчающим фактором. Он не произнес ни слова, но я заметила темное пятно, появившееся под его подмышками, даже когда настенный кондиционер загудел. Это еще не все. Мистер Денисон, продолжала я, как вам, вероятно, известно, налоговая служба уделяет большое внимание точности подачи налоговых деклараций малыми предприятиями. Они так стремятся раскрыть недостоверную отчетность, что создали горячую линию, чтобы законопослушные, платящие налоги граждане могли звонить и давать советы о возможных налоговых мошенничествах. Налоговая служба даже предлагает вознаграждение тем, кто позволяет им вернуть потерянные налоговые поступления. Интересно, мистер Денисон, будет ли Пол Мейсон доволен, если налоговая инспекция проверит его франшизу в это время? Мартин Денисон снова просто сидел. Но я заметила, что бумага в его руках слегка дрожит. «Мистер Денисон, я настоятельно рекомендую вам немедленно изложить суть нашей встречи Полу Мейсону и вместе с ним просмотреть его финансовые отчеты, чтобы выяснить, нет ли каких-либо ошибок или упущений, которые необходимо исправить». Если он это сделает и предоставит мне исправленные цифры, я не вижу причин, по которым кому-то из нас придется проходить через неприятные проверки или расследования. И, мистер Денисон, я ожидаю, что завтра у меня на столе будет это исправленное заявление. С этими словами я удалилась. Когда я вернулась в свой кабинет, Синди не могла дождаться, чтобы услышать, как прошел мой сеанс. Мне было немного неловко раскрывать подробности конфиденциального разговора между адвокатами. Поэтому я сказала только: «Я думаю, что мистер Денисон захочет встретиться с Полом Мейсоном, как только у мистера Денисона появится возможность сменить нижнее белье». Синди хихикнула. «Я не думаю, что сейчас мы можем что-то сделать с делом Мейсона. Так что давайте вернемся к Денисонам. Вам удалось что-нибудь узнать об этом детективе, Томми Спенглере?» Синди сразу посерьезнела. «Я проверила множество мест, мисс Сара, но не смогла найти никакой информации ни о нем, ни о его детективном агентстве. Его нет в телефонной книге. У него нет веб-страницы. И если он не работает под другим именем, Я не смогла найти его ни в одном списке детективных агентств в этом районе. Когда я обратилась в совет частных детективов и агентств по ценным бумагам Джорджии, у них тоже не было его имени. Я пыталась сопоставить его имя с бизнес-инкорпорациями, но ничего не вышло. Кроме того, продолжала Синди, я читала, что многие частные детективы имеют полицейское или военное прошлое. Я решила попробовать под этим углом. Но и там ничего не вышло. Протягивая мне распечатку, она объяснила, мне удалось получить его фотографию из департамента транспортных средств. Это фотография, сделанная для его водительских прав. Он подал заявление около года назад. Там указан его адрес. Квартира в той части города, где я не хотела бы гулять по ночам. Она подмигнула мне. Но он симпатичный парень, добавила она. Хэм, сказала я. Ну, по-моему, он не очень-то похож на первоклассного детектива. Интересно, как Адель его нашла, где бы это ни было. Я не думаю, что он является особенно надежным источником для проверки ее мужа. У Синди больше не было никакой информации. И так как было уже поздно. Мы договорились встретиться утром, чтобы посмотреть, сможем ли мы придумать что-нибудь новое. Ты планируешь еще что-нибудь выследить сегодня вечером? Дорогая? Спросила я ее с улыбкой. А нет, мисс Сара, мы с подружками собираемся пойти в небольшой клуб. Ответила она. Пить и танцевать в будний вечер. Подумала я про себя. Это действительно лучший способ для выпускницы Агнес Скотт проводить время. Но я пожала плечами. Я знаю, что сейчас все совсем по-другому, чем когда я была в возрасте Синди. «Отпусти это», — сказала я себе, учитывая ее планы на вечер. Я не ожидала увидеть Синди раньше 8 утра, когда начнется наш рабочий день. Но она снова опередила меня и снова была почти вне себя от волнения. «О, мисс Сара, вы никогда не догадаетесь, что я должна вам сказать сегодня утром!» Воскликнула она. Я усадила ее на диван, а сама принесла нам 2 чашки кофе. Она с благодарностью приняла чашку. «Синди, ты все-таки вышла на улицу в шляпы детектива?» Спросила я. «Не совсем, мисс Сара. Как я уже говорила, мы с подругами ходили в пару клубов, чтобы посмотреть, сможем ли мы немного повеселиться. Мы не смогли найти ни одного симпатичного парня, с которым можно было бы потанцевать в обычных местах. Поэтому решили попробовать что-нибудь новое. Каким-то образом мы оказались в заклинателе змей». «Заклинатель змей». Я нахмурилась. У этого места плохая репутация. Вы знаете заклинатель змей? Синди удивилась. Но, когда я больше ничего не сказала, продолжила. Честно говоря, мы не чувствовали себя на 100% комфортно, отправляясь туда. Но так как ночь была неудачной до сих пор, мы решили попробовать. Как бы то ни было, когда мы вошли внутрь, было очень темно, и пара действительно жутких парней начала приставать к нам. Мы уже собирались уходить. Когда угадаете, кого я увидела на танцполе? Возможно, я была немного нетерпелива, потому что сказала несколько резко. Хватит гадать. Синди, кто это был? Это был Том Спенглер, выпалила она, и вы никогда не догадаетесь, с кем он танцевал. «Синди», — нетерпеливо ответила я. «С кем? Это была Адель Данильсон? Неужели? Ты уверена?» — спросила я, выпрямляясь. Когда она кивнула, я сказала, «Теперь, очень интересно». «Да», — продолжала она, «и они не просто танцевали. Они танцевали грязные танцы. Они набросились друг на друга, как пьяная парочка на студенческой вечеринке после полуночи». Секунду я колебалась, пытаясь понять, уместно ли студентке Агнес Скотт проводить подобную аналогию. Но ее новости были слишком важны. Поэтому я отбросила эту мысль. Так что же случилось потом? Синди, подбодрила я ее. Я хотела узнать что-нибудь еще. Поэтому схватила одного из парней, который приставал к нам, и вытащила его на танцпол. Я рискнула и подтащила его к мистеру Спенглеру и миссис Данильсон. Там было очень шумно, но я слышала, как они собирались встретиться в персиковой косточке в субботу. Мы обе знали, что персиковая косточка — это насмешливое название мотеля «Пичтри Прайд», неподалеку от Декейтера, где живет Агнес Скотт. Мотель представлял собой ряд маленьких домиков, которые кое-кто считал очаровательными, а я — просто убогими. В мое время мотель обслуживал гостей города и колледжа, но с тех пор он стал одним из тех мест, где предоставлялась кровать и несколько часов уединения для людей, которые хотели собраться вместе в тайне. Как бы то ни было, заключила Синди, с парнем, с которым я танцевала, было немного трудно справиться, и я не хотела устраивать сцену, потому что не хотела, чтобы миссис Данильсон заметила меня. Поэтому я бросила его, и мы все ушли. Надеюсь, все было в порядке. Милая, ты была такой находчивой. Я не уверена насчет твоего выбора ночных клубов. Улыбка Синди мелькнула. Но я все еще очень горжусь тобой. Размышляя о странной драме разрыва Данильсонов и откровении Синди о прошлой ночи, я решила сделать нечто совсем на меня не похожее. Подняв голову, чтобы посмотреть на нее, я сказала: «Синди, ты уже дважды на этой неделе отказалась от своего времени, чтобы работать над делом. Интересно, смогу ли я навязать в третий раз?» Синди с энтузиазмом кивнула. «Ничего, миссис Сара, это же весело. Ну, если ты уверена, тогда, думаю, нам нужно спланировать небольшую поездку в Декейтер в эту субботу вечером». Синди только усмехнулась. В пятницу утром было трудно думать о чем-либо, кроме предстоящей субботней прогулки, но мои мысли были насильственно перенаправлены, когда я получила телефонный звонок от Мартина Денисона. «Итак, мистер Денисон, я полагаю, вы звоните, чтобы сообщить мне, что Пол Мейсон представил на наше рассмотрение пересмотренное расписание своих активов. Я не собиралась ослаблять давление. ГМ. Нет, не совсем. Миссис Кеннон», — нервно ответил Денисон. «Похоже, мистер Мейсон решил отозвать свое прошение о разводе и помириться с женой. В данных обстоятельствах нет необходимости в пересмотре заявления. Это очень интересно, мистер Денисон», — спокойно сказала я. «Но я не думаю, что этого будет достаточно, независимо от того, пойдет ли дело дальше. Вы все равно предоставили нам информацию, которую я считаю мошеннической. Я все еще ожидаю, что пересмотренное заявление будет направлено мне сегодня к полудню. Иначе я буду вынуждена уведомить коллегию адвокатов о своих опасениях, а также сообщить налоговому управлению о своих подозрениях относительно налоговых деклараций мистера Мейсона. Понимаем ли мы друг друга?» Я услышала, как он тяжело сглотнул, прежде чем ответить: «Да, мэм, вы получите его к полудню». «Очень хорошо, мистер Денисон. Всего хорошего, сэр». И я повесила трубку. Пересмотренная ведомость была у меня в руках еще до обеда, и новые цифры доходов были намного выше, чем первый набор. Как я и подозревал, бизнес Пола Мейсона приносил солидную прибыль. С новыми цифрами в руках я позвонила Эмми и спросила, может ли она прийти ко мне в офис, чтобы обсудить свое дело. Она ничего не слышала от меня с тех пор, как все это началось. И поэтому, понятно, была встревожена. Она сказала мне, что хочет сразу же приехать. Вы хотите, чтобы я присутствовала на вашей встрече с мисс Мейсон? Спросила Синди, когда я закончила разговор. Нет, милая, не в этот раз. Это будет тяжелая сессия. Будет лучше, если ты отчудишься, мягко сказала я ей. Когда появилась Эмми, я проводила ее в свой кабинет и закрыла за нами французские двери. Я усадила ее на диван. Мне не хотелось, чтобы наша встреча была слишком формальной. Эмми, начала я, у меня есть для тебя хорошие и плохие новости, франшиза. И протянула ей. На ее лице отразилось замешательство. Боюсь, я не понимаю, что все это значит, Эмми. Короче говоря, Пол пытался обмануть тебя. Он скрыл значительные суммы денег, которые заработал его бизнес, чтобы вы не получили ничего из этого при разводе. Лицо Эмми потемнело. Я не могу поверить, что он пытался обмануть меня таким образом. Как он мог быть таким жестоким и эгоистичным? Но затем ее смущение вернулось. Но разве это имеет значение? Если мы сейчас не разводимся? Я мрачно вытащила фотографии, которые Синди сделала со своего мобильного. Я думаю, эти фотографии объяснят, почему Пол мог быть мотивирован, чтобы обмануть вас. Он не знает, что они у нас есть. Когда она посмотрела на фотографии, то начала всхлипывать, как будто ее жизнь закончилась. Возможно, в каком-то смысле так оно и было. Я скользнула рядом с ней на диван и держала ее в своих объятиях. Пока она плакала, прошло несколько долгих минут, прежде чем она успокоилась. Глядя на меня, она спокойно сказала: «Что мне теперь делать, мисс Сара?» Я обняла ее одной рукой и заговорила тихим, твердым голосом: «Эмми, что ты будешь делать дальше? Зависит только от тебя. Но что бы вы ни решили, вы должны основывать свое решение на реальности, а не на иллюзии. А реальность такова, что ваш муж хотел развестись с вами, чтобы продолжить отношения с этой женщиной. Он не только изменял вам, но и намеренно пытался обмануть вас, спрятать от вас деньги, чтобы сохранить их и потратить на свою девушку. Более того, единственная причина, по которой он предложил прекратить бракоразводный процесс, заключается в том, что его поймали. Вы понимаете?» После нескольких минут молчания она выпрямилась и посмотрела прямо на меня. «Да, мисс Сара, благодаря вам я прекрасно понимаю, что произошло. Теперь мне нужна от вас еще одна услуга. Теперь моя очередь подавать на развод. Я пообещала ей, что позабочусь обо всем как можно скорее, а затем проводила ее до входной двери. С тобой все будет в порядке, Эмми?» — спросила я. Она посмотрела на меня и глубоко вздохнула. «Да, мисс Сара, думаю, что да». В тот день в конторе было мрачно. Синди видела слезы в глазах Эмми и выражение ее лица, когда она выходила из офиса. Когда я объяснила, что произошло на нашей встрече, все волнение Синди по поводу нашего предстоящего приключения в субботу вечером было забыто в ее беспокойстве за Эмми. Это так печально, мисс Сара. Она думала, что все будет хорошо, а оказалось, что это не так. «Ты права», — кивнула я. «Иногда не бывает счастливого конца. Иногда все, что вы можете им дать, это правда. Завтра вечером», — сказала я, пытаясь отвлечь внимание Синди. «Было бы замечательно, если бы мы нашли счастливый конец. Но то, что мы ищем, это истина, счастлива она или нет. Итак, завтра», — продолжал я, Почему бы тебе не встретиться со мной здесь около 9 вечера? И мы вместе поедем в Декейтер. И не забудь взять с собой фотоаппарат. Когда Синди вышла из офиса в пятницу, она была в задумчивом настроении. События этого дня накрыли нас обоих пеленой. И я ничего не могла с этим поделать. В субботу я позвонила, чтобы узнать, могу ли я связаться со старым другом. Если все обернется плохо, я подумала, что он нам может понадобиться. День тянулся медленно, и я обнаружила, что у меня нет особого аппетита. Я привыкла находиться в зале суда, а не бродить по ночным дебрям Джорджии. И хотя я действительно не знала, чего ожидать, я не ожидала того, с чем мы можем столкнуться. Я также передумала брать с собой Синди. Если все обернется плохо, я буду тем, кто подвергнет ее любой опасности. Но я знала, что мне понадобится ее помощь, чтобы достичь своей цели. И, честно говоря, я хотела взять с собой Синди из-за ее отваги и юношеского духа. Я чувствовала, что мне нужно немного этого. «Ты стареешь, Сара», — сказала я себе. Но я не позвонила Синди, чтобы сказать ей, чтобы она оставалась дома. Я подумала, что мы, возможно, побродим по кустам. Поэтому надела джинсы, блузку с длинными рукавами из более плотной ткани и пару ботинок. Когда появилась Синди, я с радостью увидела, что она тоже одета соответствующим образом. На ней тоже были джинсы. Гораздо теснее, чем на мне. Само собой разумеется, толстовка с капюшоном и походные ботинки. Она также не забыла взять с собой цифровую камеру. На этот раз мне не хотелось полагаться на мобильный. Мы поехали в Декейтер около 10. Я думала, что акция не состоится до позднего вечера. Поэтому решила, что у нас будет достаточно времени. Мы ехали почти в полной тишине, погруженные в свои мысли, когда мы въехали в персиковую яму. Я заехала сзади, чтобы нас не было видно с дороги. Я решила припарковаться в зарослях в конце стоянки, чтобы нас не заметили. Если кто-то еще вернется, я поставила машину задним ходом, чтобы мы могли быстро уехать. Если дела пойдут совсем плохо. Потом мы устроились ждать. Это была типичная летняя ночь Джорджии. Хотя солнце уже давно зашло. Воздух все еще был горячим и влажным. Вдалеке периодически вспыхивали жаркие молнии, освещая гряду темных облаков на горизонте. Но грома не было, потому что облака были так далеко, что звук не достигал нас. Мы хотели приоткрыть окна, чтобы немного проветрить машину, но москиты были на улице, поэтому нам пришлось держать окна закрытыми. В машине было душно, и мне давно пора было спать. Должно быть, я задремала. Вдруг Синди начала трясти меня. «Просыпайтесь, мисс Сара, мне кажется, что-то происходит». И действительно, на стоянку въехала машина. И несколько человек направились к одному из домиков. Было неясно, в какой они вошли, пока в одном из них не зажегся свет. Вскоре мы услышали музыку, доносившуюся из комнаты. Синди начала было открывать дверь, но я остановила ее. «Пускай начнут вечеринку, пока мы ее не испортили», — сказала я ей, пытаясь немного пошутить, чтобы снять напряжение. Никто из нас не засмеялся. Мы подождали еще минут 15. А потом пришло время. Я выключила верхний свет, чтобы он не загорелся, когда мы откроем двери машины. Я хотела предупредить Синди, чтобы она осторожно закрыла дверь, чтобы шум никого не насторожил. Но она предвидела необходимость. У девушки настоящее самообладание, подумала я про себя. Несколько домиков, включая тот, который нас интересовал, выходили на заднюю часть участка, заросшую кустарником и кустами ежевики. Я надеялась, что это заставит нашу добычу пренебречь их личной жизнью. И оказалось, что я была права. Они не потрудились опустить жалюзи или задернуть шторы. Так что мы с Синди хорошо видели, когда осторожно подошли к окну. Интерьер освещался только маленькой лампой рядом с кроватью и светом за закрытой дверью ванной. Но снаружи было совсем темно, так что света было более чем достаточно, чтобы разглядеть, что происходит. Было ясно, что они должны были, не теряя времени, начать. Адель Данильсон лежала на кровати на спине, одетая только в черные чулки до бедер. Между ее широко расставленных ног сидел мужчина, в котором я узнала Тома Спенглера, и вливался в нее дважды. Мы слышали, как она стонет. Я повернулась к Синди и увидела, как она разинула рот. При всей своей кажущейся утонченности Синди, вероятно, никогда не видела живого секс-шоу. «Возьми камеру», — прошипела я, — «убедись, что вспышка выключена, и начинай фотографировать». Синди резко вернулась к реальности и быстро начала фотографировать непристойное зрелище перед нашими глазами. Я подумала про себя, при той скорости, с которой они идут, это не займет много времени. Но я ошиблась, потому что, как только стоны стали громче, из ванной внезапно появился второй мужчина, которого мы никогда раньше не видели. Он тоже был обнажен, подошел к кровати и, схватившись одной рукой за эрекцию, другой повернул голову Адель в свою сторону. Когда она подчинилась, он начал толкаться в ее теперь уже открытый рот. Все трое, казалось, работали в отработанном ритме, нарастая до бешеного крещендо. Когда им показалось, что их похоть не может подняться выше, мужчины обменялись взглядами. Затем оба оторвались от извивающегося тела Адель и принялись яростно мастурбировать. Словно по таймеру, они оба внезапно начали одновременно извергать семя снова и снова на лицо Адель. Вместо отвращения или стыда на лице Адель отразилась радость от такого унижения. Она стала слизывать их сперму с лица. А то, до чего не могла дотянуться языком, соскребала пальцами и засовывала в рот. Теперь я не ханжа. Я знаю, как выглядит половой акт. И хотя было бы неплохо думать иначе, я очень сомневалась, что Синди все еще девственница. Тем не менее, мы обе были ошеломлены увиденным. Это было похоже на сцену из порнографического фильма. И мне было очень трудно примирить этот взгляд на Адель с женщиной, которую я привыкла видеть сидящей на церковной скамье. Я подумала, что пора сделать следующий шаг. И уже отвернулась от окна, когда Синди схватила меня за руку. Обернувшись, я увидела, что она пытается привлечь мое внимание к происходящему в комнате. Все трое очнулись от посторгазмического оцепенения. Детектив Спенглер сунул руку в карман брюк и достал пластиковый пузырек, из которого высыпал небольшое количество белого порошка на стеклянную крышку прикроватного столика. После этого он взял лезвие бритвы, чтобы разделить порошок на три ряда. И все трое начали нюхать порошок в нос, используя то, что казалось соломинкой. Я понимала, что они делают, но все равно была потрясена тем, во что превратилась Адель. Пока я стояла и смотрела, я поняла, что Синди пришла в себя быстрее, чем я, и девушка деловито делала новые снимки. Когда я подумала, что у нее должно быть достаточно записей об их деятельности, я оттащила ее. Пойдем со мной. Пора положить конец этим махинациям. Мы не обсуждали следующую часть моего плана. Потому что, честно говоря, я не хотела пугать Синди. Но сейчас, когда мы пробирались через сорняки и высокую траву к мотелю, она явно нервничала. Я достала из сумочки мобильник и нажала на запрограммированную цифру, чтобы позвонить. Когда мне ответили, я сказала: «Пора, Эрни», и повесила трубку. Затем я направилась к двери номера мотеля, а Синди нерешительно последовала за мной. Собрав всю свою решимость, я постучал в дверь так громко, как только могла. В комнате мгновенно воцарилась тишина. Затем раздался мужской голос: «Чего ты хочешь?» «Адель Данильсон. Я знаю, что ты там. Это Сара Кеннон. У меня есть для вас важная информация. Впустите меня». Тут же в комнате послышалось несколько приглушенных, но настойчивых голосов. После долгой паузы замок на двери повернулся, и на пороге появилась Адель Данильсон. Платье на ней было завернуто, как в халат. Волосы растрепаны, глаза налиты кровью. Она в ужасе уставилась на меня. «Что вы здесь делаете, мисс Сара?» «Я не знаю, как вы меня нашли, но что может быть такого важного? Что вы рассказываете мне после полуночи в Декейтере?» Я протиснулась мимо нее в комнату. Синди следовала за мной по пятам. Двое мужчин, оба уже натянувшие брюки, смотрели на нас с недоверием. Спенглер повернулся к Адель и спросил: «Кто, черт возьми, это старая Бидди и эта сука?» Указывая на Синди, я схватила Синди за запястье, чтобы она не ответила на его оскорбительные замечания, и сказала: «Я адвокат и представляю интересы миссис Данильсон в юридическом деле». Я заметила, что оба мужчины отреагировали, когда я произнесла фразу «юридическое дело». В данных обстоятельствах это меня не удивило, пока я все еще привлекала их внимание. Я повернулась к Адель и начала говорить: «Адель, вы просили меня представлять вас в бракоразводном процессе в отношении вашего мужа Майкла. И я согласилась». Я заметила смущение в ее глазах и поспешно продолжила: «К сожалению, до моего сведения дошли некоторые факты, которые заставляют меня думать, что вы не были откровенны со мной относительно обстоятельств, которые заставили вас добиваться расторжения вашего брака. Эти факты в сочетании с событиями, свидетелями которых я стала сегодня вечером, означают, что я больше не могу с чистой совестью продолжать представлять вас. Адель, я слагаю с себя полномочия вашего адвоката. Вам придется найти другого адвоката». В конце моей довольно напыщенной речи в зале поднялся шум. Адель вцепилась в мою руку, пытаясь убедить меня, что все не так, как кажется, и что она может все объяснить. Двое мужчин яростно спорили о том, что делать, а Синди пряталась за моей спиной, не зная, что будет дальше. Внезапно Спенглер заорал во всю глотку, призывая к тишине, и шум прекратился. «Что нам нужно сделать? Так это убраться отсюда к чертовой матери. Я не хочу участвовать в этом безумии!» — крикнул он, но тут незнакомец схватил его за руку и торопливо заговорил: «Мы не можем просто оставить старую суку и ее подружку здесь. Они видели кокаин, черт возьми, у молодой в руке фотоаппарат. Я не выдержу еще одного падения, если они на нас настучат». Спенглер сделал паузу, чтобы подумать о том, что его партнер говорит. «Хорошо, мы должны убедиться, что они ничего не скажут полиции». Он повернулся и схватил Синди за руку, без сомнения думая, что с ней будет труднее справиться, чем со мной. Синди подтвердила его оценку, когда подняла другую руку и брызнула ему в лицо баллончиком с перцовым аэрозолем. Спенглер вскрикнул и, отпустив руку Синди, Упал на кровать, отчаянно пытаясь стереть жгучие брызги с глаз. Глаза другого мужчины чуть не вылезли из орбит, когда он уставился на неожиданное зрелище. Затем он взял себя в руки и полез в карман пиджака, сжимая то, что, очевидно, было большим, отвратительно выглядящим пистолетом. «Я думаю, вам лучше положить это прямо сейчас», — сказал громкий голос позади нас. Напарник Спенглера, прищурившись, вгляделся в темноту и удивленно вскрикнул, ощущая, что это мой долг. Я сделала шаг в сторону двери и сказала: «Позвольте представить вам сержанта Эрнеста Баумана из Декейтер полиции». Удивленный моим театральным представлением, сержант Бауман вышел на свет с пистолетом в руке. «Прежде чем вы подумаете о какой-нибудь глупости», — сказал он двум мужчинам без рубашек, — «я думаю, вам следует знать, что сейчас на стоянку въезжают еще две патрульные машины». Полуодетый парень с пистолетом сдулся, как воздушный шарик, уколотый булавкой. Через секунду вся энергия, казалось, покинула его тело. Он выронил пистолет и рухнул на пол. Несколько других полицейских ворвались в комнату и надели наручники на него. Адель и Спенглера, который все еще протирал слезящиеся глаза. «Эрни», — сказала я, — «я думала, ты никогда сюда не доберешься». Сержант улыбнулся. «Я бы пришел раньше, но диспетчерская не хотела посылать подкрепление, пока я не сказал им, что это для вас». После того, как три пассажира были забронированы в полицейском управлении Декейтера, нам с Синди разрешили уйти. Эрни широко подмигнул мне и предупредил: «А теперь не уезжайте из страны. Мисс Сара, у нас могут быть к вам еще вопросы». Синди не знала, что делать, но я велела ей не обращать внимания на Эрни, и она робко улыбнулась ему. Он отвез нас из полицейского участка обратно в мотель, и мы отправились домой. Я так устала, что позволила Синди сесть за руль. Но, возможно, это была ошибкой, потому что она была полна адреналина и задавала так много вопросов, что едва могла сосредоточиться на дороге. «Откуда вы знали, что произойдет?» «Мисс Сара, как вы узнали, что сержант Бауман должен быть рядом?» «Нет, Синди, но я подозревала, что с Адель происходит что-то плохое. Мне казалось, что с тех пор, как все это началось, она ведет себя очень странно. И хотя я могу оценить ярость женщины, которую презирают, то, как она обращалась с бедным Майклом, казалось просто чрезмерным. А когда ты ничего не смогла узнать о верительных грамотах Тома Спенглера», — продолжала я, — «я была уверена, что он замышляет что-то недоброе. Так что небольшая полицейская поддержка казалась разумной вещью. К счастью, Эрни — мой старый друг, так что я не слишком смутилась, пригласив его в персиковую косточку. Но я все равно не понимаю. Мисс Сара, почему вы вообще хотели, чтобы мы отправились туда? И почему, черт возьми, вы ворвались туда, чтобы противостоять им? Как я уже сказала, дорогая, у меня было плохое предчувствие, что Адель попала в беду. Как только ты увидела их вместе в «Заклинателе змей» и услышала об их маленьком свидании, я разозлилась, потому что почувствовала, что она использует меня. Это заставило меня захотеть пойти и узнать наверняка. Когда я увидела, что происходит эта маленькая оргия, а затем они употребляют кокаин, я была так расстроена, что мне просто пришлось противостоять ей. Я хотела сделать так, чтобы она не могла отрицать того, что делает. Я замолчал, и теперь мне стало немного неловко. Когда я добралась до их комнаты, я не знала, как заставить их открыть дверь. Единственное, Что мне пришло в голову сказать? Так это то, что у меня для нее большие новости. Моя затянувшаяся короткая речь об отставке с поста ее адвоката была всего лишь способом потянуть время, пока не появится Эрни. Я потянулась и сжала Синди руку. «Дорогая, ты была такой храброй сегодня. Я была не права, втягивая тебя в эту историю. Но ты сделала все, что мне было нужно. И даже больше, когда ты вытащила баллончик и обрызгала Спенглера. Я не могла в это поверить». Синди смутилась и попыталась сделать вид, что ничего не сделала. Но я видела, как она обрадовалась моей похвале. В воскресенье я впервые за долгое время пропустила церковь. Когда я вернулась домой из Декейтера, было уже так поздно, и я была так измотана приключениями субботнего вечера, что не могла подняться с постели. И, честно говоря, я не хотела рисковать, столкнувшись там с Майклом Данильсоном. Нам с ним предстоял долгий разговор. Но церковь — неподходящее место. Я подождала до вечера. Потом позвонила Джону Несбиту домой и договорилась встретиться с ним и его клиентом в понедельник утром. Когда в понедельник я пришла в офис Джона, он и Майкл уже ждали меня там. Я тепло обняла Джона и поцеловала в щеку. Потом поздоровалась с Майклом. Мы сели за стол переговоров Джона. И я приступила к исполнению своего несчастного долга. «Джон, прежде чем я начну, мне нужно сообщить вам и Майклу, что я больше не представляю Адель Данильсон. Позавчера вечером я подала в отставку с поста ее адвоката». Оба мужчины были поражены этой новостью, не понимая, что она означает. «Майкл», — сказала я, повернувшись к нему. «Это нелегко сказать, поэтому я просто скажу тебе прямо. У вашей жены уже некоторое время были сексуальные отношения с другим мужчиной. Я думаю, что она и ее любовник сговорились, чтобы выставить тебя неверным супругом, а потом развестись». Он уставился на меня в полном недоумении. Думаю, даже Джон был удивлен. Все становится еще хуже. «Майкл, позавчера вечером она и еще двое мужчин, с которыми она была близка, были арестованы в мотеле «Декейтер» за хранение кокаина. Пока я смотрела, слезы начали наполнять глаза Майкла и стекать по его щекам. Его голова упала на грудь. И я подумала, он как будто тает прямо у меня на глазах. Было ясно, что Майкл не может говорить. Поэтому Джон вмешался, чтобы заполнить пустоту. «Майкл, в свете того, что нам рассказала мисс Сара, я считаю, что у вас нет другого выбора, кроме как разрешить подать прошение о разводе». Майкл повернулся к Джону и воскликнул: «Я не хочу потерять ее». «Майкл», — сказала я, — «вашу жену нашли в компании двух осужденных преступников. Том Спенглер, человек, которого Адель назвала детективом, на самом деле мелкий мошенник, который был освобожден условно из тюрьмы во Флориде около года назад. Другой, Мартин Пиолетти, торговец наркотиками с большим послужным списком. Полиция обнаружила значительное количество кокаина в номере и их машины. И все трое были арестованы за хранение наркотиков. При таких обстоятельствах я могу гарантировать вам, и я уверена, что Джон согласится, что любой суд в этой стране присудит вам единоличную опеку над Наташей». Джон энергично закивал в знак согласия. Потребовалось много времени, чтобы все, что я сказала Майклу, утонуло. И мы с Джоном просто позволили ему сидеть там в своей боли. Его жена не только предала его, чтобы продолжить прелюбодеяние, но и пошла на многое, чтобы запятнать репутацию Майкла перед их друзьями и семьями. Я думаю, что ни один из нас не мог придумать ничего, Что мы могли бы сказать, чтобы помочь ему справиться с этим? Наконец Майкл посмотрел на меня с болью и спросил: «Почему, мисс Сара, почему она так со мной поступила?» Я, конечно, не знаю наверняка, но вот что, по-моему, произошло. В какой-то момент она встретила Тома Спенглера и завязала с ним тайные отношения. Я не знаю, кто из них начал роман, но он, очевидно, очень быстро разгорелся. Наконец, они придумали историю, чтобы изобразить тебя злодеем и избавиться от тебя в разводе. На этот раз вмешался Джон. Но зачем утруждать себя выдумыванием этой дурацкой истории о детективе, поймавшем Майкла с поличным? Джорджия, штат без вины. Адель могла бы потребовать развода и оставить Майкла, не проходя через все это. «По-моему, все очень просто», — ответила я. «Я думаю, Адель хотела всего. Она хотела оставить Майкла, но сохранить свое доброе имя и репутацию. И она хотела, чтобы все их друзья были на ее стороне. Сделать Майкла изменником, должно быть, казалось лучшим способом сделать это. И это почти сработало. Я знаю, что поверила ей. По крайней мере, поначалу. Но почему и как все это началось, я понятия не имею. Очевидно, в ней было что-то такое, что она скрывала от всех нас. Все, что я могу сказать, это то, что она этого хотела. И как бы это ни началось, это причинило боль многим людям. Майкл, я просто надеюсь, что у вас с Наташей все будет хорошо. Если я могу чем-нибудь помочь, просто дайте мне знать. Мисс Сара, сказал Майкл, я так потрясен всем, что вы мне рассказали, что забыл о хороших манерах. Меня тошнит от того, что я потерял свой брак и что Таша теряет свою мать. Но, по крайней мере, я узнал правду, прежде чем Адель разрушила мое имя и забрала Ташу у меня. Я всегда буду благодарен вам за то, что вы узнали, что на самом деле происходит. Иногда, сказала я, узнать правду – лучшее, на что можно надеяться. С этими словами я вернулась к себе. Когда я приехала, Синди набросилась на меня, как цыпленок на июньского жука, желая узнать, что случилось. Я вкратце рассказала ей о своей встрече с Майклом и Джоном. И она внимательно слушала. Мне показалось, что она наконец-то начала понимать, насколько глубоко может быть затронута жизнь людей. Но через некоторое время улыбка вернулась на ее лицо. И она снова стала такой же жизнерадостной. Я, конечно, заметила ее одежду, когда она вошла в мой кабинет. На ней снова были обтягивающие джинсы, которые мне не нравились, и вязаный топ без рукавов, который мне бы понравился больше, если бы он скрывал черные бретельки лифчика. Но я напомнила себе, что она принадлежит к другому поколению, и вспомнила, как хорошо она вела себя в последние несколько недель. Поэтому решила придержать язык. Но когда она повернулась, чтобы выйти, вязаный топ на мгновение отделился от джинсов. «Нет, не может быть», — выдохнула я про себя. Но, конечно же, над поясом джинсов с глубоким вырезом был виден ремешок ее стрингов. «Что мне делать с этой девушкой?»